«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, как уберечь здоровье, быть вечно молодыми, красивыми и веселыми. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой.
Здравствуй, Наташа. Почему ты стал говорить про вечно молодым? Вот кто из нас, кто хочет быть вечно молодым?
Я хочу быть вечно молодым, вечно пьяным.
Вот это полная глупость, кстати. Вот это вот и есть неосознанность, быть вечно молодым. Слушай, нужно быть нормально в своем возрасте, чувствовать себя хорошо просто в своем возрасте.
Так, все, пришла вот этих осень, и Наталья Геннадьевна вот у нас, значит, ее потянула.
Меня потянуло на углеводы, между прочим, чтобы ты знал.
И вот об этом мы-то сейчас и поговорим. И про твою тягу, и чем она может обернуться, хорошим и плохим.
Ничем хорошим она не обернется,
потому
это тяга
к углеводам. У нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мы между собой наш сегодняшний выпуск окрестили как «Амнистия углеводов». Потому что мы устали от того, что во всяких инстаграм-блогах там все призывают там, не знаю, там, ешьте жиры, ешьте белки, но ни в коем случае не ешьте
углеводы.
Хлеб, да, режьте углеводы, там, фрукты зло, ай-яй-яй. Вот давайте расскажите нам, пожалуйста, стоит ли бояться углеводов?
Ну, просто Переседову сейчас об этом легко говорить, потому что Переседов, друзья, если вы не знаете, опять сильно похудел. А вот я-то как раз не худею сейчас, да, я в своем стабильном весе, и мне кажется, скоро начну набирать, потому что действительно, как только наступила осень, вот этой осенью почему-то особенно, хотя еще не было, ну, ни дождей не было, затяжных холодов этой осенью особенно не было, но, тем не менее, вот где-то середина сентября я начала хотеть углеводы, то есть бутер на хлебе, сладкое, конечно же, разное сладкое, мучное, и это прям меня каким-то образом утешает, и мне это не нравится, конечно. Юля, ну что такое? Что это за зависимость у нас от углеводов, и вообще как нам с ними жить?
На самом деле не существует такого понятия или такого диагноза, как зависимость от углеводов, в отличие от других видов зависимостей. Дело в том, что тут скорее, наверное, связано с эмоциональным фоном, с настроением. Ведь углеводы, если мы говорим о сладостях, о сладкой пище, они, как правило, улучшают настроение. Может быть, в связи с этим многие отмечают, что на фоне осенней хандры углеводы как-то способны скрасить вот этот весь общий эмоциональный фон. Но что касается углеводов, я совершенно согласна. Сейчас очень много негативной информации, очень много мифов вокруг углеводов. Их в чем только не обвиняют. И в лишних килограммах, и в болезнях, и так далее. Но на самом деле углеводы ни в чем не виноваты. Углеводы на самом деле не подразделяются на полезные и вредные.
Так, смотри, но на быстрые и медленные-то они подразделяются?
А вот на простые и сложные, да, или быстрые и медленные, да, они так и подразделяются, есть такая классификация. Углеводы делятся на простые – это моно- и дисахариды, и сложные – это полисахариды. И, кстати, в разряд полисахаридов входит и клетчатка, а ее источники – это овощи, фрукты, ягоды, зерновые, бобовые.
А хлеб? Вот тоже люди на ЗОЖе.
Ну, первое, что мы говорим, первое, что приходит в голову, когда мы говорим про углеводы, это даже не сахар, ну, как белый добавленный сахар, да, а хлебобулочные изделия, особенно белая булочка, рулетик с маком.
Ну, когда возникает такой вопрос, я всегда рекомендую обращать внимание в первую очередь на калорийность продукта, а не на то, к какой категории он относится, к белкам, жирам или углеводам. На самом деле хлеб ни в чем не виноват. Точно так же, как и углеводы в целом. Не виноват в наших проблемах с весом, если они существуют, потому что это не самый высококалорийный продукт. Хлеб имеет сбалансированный состав, в нем есть и растительный белок, и углеводы, и даже пищевые волокна, в зависимости от того...
Вот любой хлеб.
Ну нет, если это хлеб из муки высшего сорта, то там пищевых волокон практически не будет. Если это хлеб из муки грубого помола, с отрубями, зерновой, то его смело можно относить в разряд полезных для здоровья продуктов, которые ежедневно должны быть в нашем питании. И говоря о калорийности хлеба, она не такая и высокая. На 100 граммов 250-300 килокалорий. И 100 граммов хлеба – это буквально 3-4 небольших куска, чтобы дополнить ими каждый прием пищи.
Ну, тут я бы заметил, что сейчас есть разные экзотические сорта хлеба и разные там праздничные и прочее. Вот они могут идти с добавлением сахара, сухофруктов.
Да.
и у них калорийность гораздо выше.
Будет выше, да.
Но если говорить про классический хлеб, то он...
Да, если это хлеб с добавлением орехов, сухофруктов и так далее, то он же по калорийности приближается все-таки к десерту.
Ну да.
Это не тот вид хлеба, который необходим для ежедневного употребления. Но и тогда относиться к такому хлебу, который более калорийен, просто тоже нужно как к десерту.
Ах, вот как. Ну да, то есть хлеб, если масло намазало на хлеб с орехами, с черносливом, да, например, да, то ты считаешь, что ты уже съел просто пирожное, да? Потому что там жир появляется, масло, углевод. Ну хорошо, может тогда вот так по-простому. Вот топ-5 самых полезных углеводосодержащих продуктов или компонентов каких-то, и топ-5 того, что, ну, скажем так, бесполезных, да, если вы не говорите, что нет плохих углеводов, ну, не, ну так скажем, не тех, что должно быть в рационе человека, который следит за собой.
Что касается полезных, это, наверное, те продукты, которые должны быть в нашем ежедневном питании. Безусловно, это овощи, фрукты, ягоды, зерновые, гарниры из зерновых или злаковых.
То есть фрукты едим?
Конечно. Ограничения.
Особенно сезонными витаминами.
И, наверное, те, которые выросли у нас, да?
Ну
желательно.
Да?
Но сейчас у нас есть возможность отдавать предпочтение тем, которые выросли у нас. Сейчас сезон, в том числе и сезон бахчевых, и его не нужно упускать. Особенно, если есть уже признаки осенней хандры, то, конечно, лучше побаловать себя полезными бахчевыми, чем какими-то высококалорийными рафинированными сладостями.
Что не нужно? То есть не нужно добавленный сахар из углеводов? Ну, злоупотреблять не нужно добавленным сахаром.
Нужно с осторожностью относиться к тем углеводным продуктам, которые в своем составе содержат жир. К ним относятся сдобная выпечка, печенье, шоколад, мороженое, другие кондитерские изделия. Вот к ним нужно относиться...
То есть относиться именно как... сочетание углеводов и жиров становится не очень благоприятным.
Я бы сказала даже не сочетание, а то количество лишних калорий, которые мы можем получить из этих продуктов, если мы не контролируем количество съеденного.
Ну, как я мороженое ем, совершенно не контролирую себя, к сожалению. Мне лучше вообще его не открывать.
Кстати, не самый высококалорийный продукт. 10-15% жира. Но, тем не менее, относиться к нему нужно как к десерту.
Что будет, если вообще
убрать углеводы
из рациона? Ну, вот кроме калорийности, ладно, похудели, допустим, но для всего остального нашего баланса, для всей остальной экосистемы человеческого организма, что произойдет, если мы уберем углеводы?
Вот я бы еще хотела сказать по поводу калорийности. Вы знаете, ведь углеводы – это не самый высококалорийный компонент нашего питания. Всего 4 килокалории на 1 грамм. В отличие от жиров, где 9 килокалорий на 1 грамм. То есть вот где таится опасность получения лишних калорий совершенно незаметно. Что будет, если мы откажемся от углеводов? Ну, слава богу, это, в общем-то, невозможно. Потому что это значит, что мы должны употреблять только мясную пищу практически.
Ну как же, все эти вот кето-диеты, которых мы не очень...
Но в их составе тоже все-таки овощи разрешаются. На самом деле они не совсем справедливо называются безуглеводными. Углеводы в виде овощей там все-таки присутствуют. Если мы говорим о молочных продуктах, там тоже присутствуют углеводы в меньшем количестве, но лактоза, молочный сахар, она в них есть. Что будет, если мы полностью откажемся от углеводов? Во-первых, организм не сможет восполнять свою потребность в углеводах и в энергии, потому что очень многие наши органы используют только энергию углеводов. В частности, центральная нервная система, головной и спинной мозг, легкие.
Из жиров эритроциты. Не получит она энергию, да, центральная нервная система?
Может получить, но полностью так нельзя. Организму невозможно перестроиться. И организм в первую очередь не из жиров будет получать энергию, а, скорее всего, из аминокислот. Из белка. Когда не хватает углеводов, включаются процессы глюконеогенеза, то есть синтез углеводов из других источников при отсутствии поступления углеводов извне. И используется энергия не только жиров. К сожалению, белок, мышечная масса тоже используется.
Если я буду есть курицу и творог, например, вот я буду питаться неделю курицей.
С чем же будет работать ваш кишечник?
Ах,
это полностью усваиваемые компоненты. А для кишечника нужна клетчатка.
Иначе будет интоксикация.
Нет, интоксикации не будет, но возникнут проблемы с упражнением кишечника.
Ну и потом, значит, будет интоксикация. Если будут проблемы с упражнением кишечника.
Ну, наш организм, конечно, этого не допустит, но какие-то нарушения со стороны и желудочно-кишечного тракта, и самочувствия мы, конечно, ощутим. И что еще? При отсутствии углеводов наше самочувствие тоже изменится не в лучшую сторону.
А что
то есть, если нам утром не хватает глюкозы, то у нас будет и вялость, и слабость, и головокружение, а может быть и обморочные состояния. Это будет связано с тем, что развивается так называемая гипогликемия, когда уровень в крови, уровень глюкозы в крови на нижней границе нормы или ниже нормы.
То есть вне углеводов мы глюкозу не сможем получить для организма, получается так?
Организм без углеводов будет извлекать глюкозу из других субстратов. Из мышечной и из жировой ткани.
А, и сам из себя?
Сам из себя, да.
Ужас какой. И ну, жировой-то ладно, да? Сейчас наши слушатели говорят, так и ну пусть извлекают.
Но дело в том, что мы не способны управлять этими процессами и не способны командовать нашему организму, из чего ему извлекать эту энергию.
А в мышцах-то побольше будет глюкозы, да? И поэтому организм начнет высасывать из мышц-то.
Ну нет, ее не больше, но, насколько я понимаю, что организм предпочитает сначала хранить жиры до конца.
Конечно, потому что жиры больше энергии требуют на свое расщепление, чем сложные углеводы и белок.
Но смотрите, я понимаю, откуда берет начало этот страх перед углеводами. Вы правильно сказали, что все основывается на объеме калорий, которые мы в себя впускаем. И просто в рамках нашей пищевой культуры со всей вот этой жареной картошечкой, хлеб с маслом дополнительно.
Пельмени.
То есть очень просто перебрать в данном случае. То есть мало кто готов есть на обед там 7 штучек пельменей.
Слушай, как есть без хлеба и икру, скажи, пожалуйста? Вот, ведь там... икра ложками, она полезет, может быть, конечно, в горло, но недолго, да? То есть все-таки надо там хлеб.
Но хлеб с икрой, это ведь все-таки не наш ежедневный продукт, да? Даже если мы можем себе это позволить.
Ну, жители Камчатки, вполне вам скажут, знаете, что жрать сегодня нечего, в холодильнике только икра.
Но все-таки и икра, и хлеб – это не самые высококалорийные продукты. Хлеб с икрой и хлеб с икрой и с маслом – это уже два разных по калорийности бутерброда. И сейчас вот вы сказали, когда вы начали перечислять все эти вкусные блюда, жареный картофель, пельмени с маслом и так далее, там все-таки акцент, лишняя калорийность идет все-таки из жиров. Да? Картофель отварной – 70-75 килокалорий. Картофель жареный может достигать уже 400 килокалорий на 100 граммов. Добавление жира. Кстати, отмечено, что рационы с высоким содержанием углеводов менее калорийны, в отличие от тех, где высокое содержание жира. Если мы говорим о тех углеводах, к которым относятся злаки, фрукты, овощи, это, как правило, продукты с невысокой калорийностью. И чем их больше в нашем питании, тем ниже калорийность нашего суточного рациона, благодаря углеводам.
Правда тела.
Так, хорошо. Тогда расскажите, вот на ваш взгляд, ну, давайте вот прямо сейчас про осень поговорим. Какой оптимальный рацион с учетом присутствия углеводов?
И преддверия зимы.
Да. Вот в организме человека, чтобы мы с утра себя хорошо чувствовали, да, и пищеварение у нас бы там клетчаткой было правильно насыщено, и при этом мы не перебирали в калориях. Ну, так, приблизительно.
Ну, во-первых, наше питание нас должно обеспечить белком, потребность нашего организма в белке, в строительном материале. Поэтому желательно, чтобы и на завтрак, и в обед, и в ужин в тарелке был источник белка, мясо, рыба, птица, яичный белок, творог. А гарниры у нас всегда углеводные. Это может быть гарнир из круп, допустим, каша
на завтрак. А я люблю из зеленых салатов, из, там, не знаю, чашка рукколы. В качестве гарнира, да, прям отлично идет.
Это неплохо, но все-таки для первого приема пищи там, возможно, маловато калорий и маловато углеводов. Вот, допустим, ужин с гарниром из рукколы, белковое блюдо и салат зеленый. Это был бы идеальный легкий ужин, который рекомендуют все диетологи. В завтрак мы можем позволить себе побольше калорий, побольше энергии.
Кажется, бутерброд с икрой твой любимый.
Или бутерброд с икрой,
вот
да.
У меня сейчас вопрос. Он важный, он прямо такой фундаментальный. Почему на завтрак можно съесть бутерброд такой хороший, толстый, с углеводами, а вот на ужин лучше углеводы ограничить?
Наверное, здесь имеется в виду не все углеводы, потому что руккола – это тоже углеводы, и никто не говорит о том, чтобы ограничивать зелень или овощи. Другое дело, что если мы на ужин позволим себе какой-то массивный бутерброд или блюдо из макаронных изделий, да, с жирным соусом, мы просто получим много лишних калорий перед сном.
То есть, опять же, вопрос только в калориях, а не в самих углеводах.
Да, и в отсутствии переедания.
Я слышала, что есть еще некие циклы усваиваемости, переработки организмом, и вот что если мы много съедим там углеводов, Если вот они внутри нас ночью окажутся, то они перейдут в жир. А если вот мы их днем будем параллельно с этим двигаться, мы их как-то быстрее переработаем. Это городская легенда?
Ну, на самом деле, тут тоже вопрос калорийности. Если мы получим много калорий, то они уйдут в запас. Если мы не получим лишних калорий, то таких запасов у нас создаваться не будет. Угу. То есть это вопрос отсутствие переедания вечером.
Ну вот как эмоционально-то это совместить? Потому что именно вечером как раз хочется поесть для души.
А вечером нам хочется поесть для души, потому что утром мы не успели, днем нам тоже было некогда. И в итоге во второй половине дня у нас такое чувство голода развелось, что нам хочется долго посидеть за столом и провести это время с удовольствием.
Вот у меня в целом этот вопрос решен. Но я жаворонок, не проще, да? Я всегда стараюсь себе оставить утреннее время для нормального завтрака, не набегу. То есть я завтракаю не менее получаса. То есть у меня полчаса – это кофе, завтрак, там книжечка или новости или что-то такое. То есть я свою эмоциональную какую-то компенсацию, которую, того удовольствия, которое мы получаем от еды, я закладываю на завтрак. И у меня ранний ужин. И в моем рабочем графике, вот мы, Илья уже знает, что когда мы обычно пишем так, чтобы там 4 часа, чтобы мы это делали после 4, либо до 4, потому что 4 часа у меня ужин. Я ужинаю на работе, у нас есть такая возможность. Вот. И я себя приучила к тому, что дома я уже не хочу, потому что пока я добираюсь до дома, я уже не хочу есть, и я уже все свои удовольствия получила. То есть у меня получается 2 еды довольно быстрые, у меня довольно быстрый обед, быстрый на ходу перекус.
И прям вечером ты уже ничего не хомячишь, ничего?
Нет, вечером... Знаешь, ну, вот это должно быть, знаешь, как, если у меня сбился график, если я очень устала, и тогда я понимаю, что вот это действительно как пилюля, да, я должна поесть вечером. Но, ты понимаешь, как если это происходит однократно, это нормально. Если я после этого однократного начинаю срываться и понимаю, что вот я, ой, ну я вчера себе разрешила поужинать вечером.
Я вообще не представляю, что ты можешь срываться, если честно.
Неделю назад.
Я смотрю, как бы, я не могу эту ситуацию себе вообразить.
Знаешь что, такие...
Лосева приходит домой и срывается.
Слушай, знаешь, не могу сказать, что это прямо срыв, конечно. Это скорее такое потакание себе. Да, но вот мы часто говорим о разных зависимостях, в том числе о зависимостях от сладких. Вот я сладкоголик. И для меня это все время такая, знаешь, это работа и все время диалог с собой. Угу. Вот с этим углеводом я просто не то что борюсь, но я пытаюсь им управлять, потому что я, друзья, я думаю, что сейчас очень многие себя об этом узнают. Я тот человек, который от этих вот неполезных углеводов в виде сладкого достаточно зависим. Послушайте, пожалуйста, наш прекрасный эпизод. Помнишь, мы с тобой писали эпизод про сахар, да?
Про сахар, да.
И там вы услышите, если вы еще не слышали, сенсационную информацию про вот эти вот самые сосочки вкусовые, которые сейчас в одной рекламе. После нашего эпизода, кстати, не стали использовать этот образ, между прочим. Вот. Поэтому, конечно, с углеводами не все так просто и технократично, как мы сегодня обсуждаем. Конечно же, дело в мозгах во многом. В том, как мы относимся к углеводам, да, Юлия?
Да,
согласна?
И я считаю, что не нужно настраивать себя на то, что если хочешь быть стройным, то обязательно надо отказаться от углеводов. Это уже портит настроение и снижает мотивацию. Просто нужно отдавать предпочтение тем углеводам, которые не содержат жира, либо содержат минимальное его количество для ежедневного употребления. То есть фруктовые десерты.
А предпочтение все-таки медленным углеводам перед быстрыми нужно отдавать?
Конечно. Дело в том, что потребность организма в углеводах в меньшей степени гораздо более меньшая в простых углеводах, до 50-60 граммов сахара допускается в сутки для здорового человека. А сложные углеводы и до 300, и до 400 граммов в сутки являются вариантом нормы, диапазоном нормы.
То есть в этом плане, там, на одной чаше весов, там, например, белый хлеб с сливочным маслом или два куска, ну, там, темного хлеба из необработанной муки, там, с авокадо, например. Ну, я так как бы утрирую, но темного хлеба можно будет съесть побольше.
На самом деле калорийность существенно не отличается. Белый это хлеб или темный. Mm-hmm. Она различается, когда есть дополнительные компоненты, как вы уже сказали, орехи, сухофрукты и так далее. Поэтому, может быть, лучше отдавать предпочтение тому хлебу, который является еще источником пищевых волокон, допустим, хлеб с отрубями, цельнозерновой. Ну, а белый хлеб с маслом оставить как десерт для того, чтобы побаловать себя 1-2 раза в неделю. То есть не исключать полностью, но не позволять это себе каждый день.
Знаете, есть еще один часто обвиняемый. Вот я даже не знаю, сможем ли мы предоставить ему амнистию. Это всякие быстрые каши. Вот такие быстро растворимые. От
моментального приготовления.
Да, даже...
И, кстати, лапша, наверное, туда же входит.
Слушай,
да,
вот это, я читала мнение специалистов, которые обвиняют, так сказать, в неполезности даже быстрые каши геркулесовые. Овсяная каша, которая, вот, видимо, как-то обработанная,
вот это,
да, ее можно приготовить быстро, она тоже становится неполезным углеводом.
Нет, она не становится неполезным углеводом,
а что
потому что
так?
Овсяные зерна, они так и остались зернами, просто они подверглись особой обработке под высоким давлением.
Знаете, я настолько продвинутый зожник, что я даже знаю определение коэффициент плющения.
Вот, то есть вот. Вы все знаете,
да,
конечно.
То есть, как бы, берется овсяное зерно.
И плющит.
И вот с нулевым, как бы, с нулевым коэффициентом плющения, это вот целый овес, как им кормят лошадок.
Вот у меня такая каша, у меня варится полтора часа.
Некоторые его едят.
Я его ем.
И дальше начинают его тихонечко дробить. И вот есть там, например, монастырский геркулес у нас на рынке, он там 0,25. То есть он тверденький, но его...
А плоский, да, такой?
А есть вот, который для детского питания, он уже там с каким-то там большим коэффициентом плющения, он уже, значит... И, соответственно, чем меньше, то есть чем больше коэффициент плещения, тем быстрее готовится эта
каша.
Слушай,
знаешь, мне кажется, это похоже на белый хлеб, да, вот когда белая мука высшего сорта, правда?
Не совсем. Белый хлеб из муки высшего сорта изготавливается из того зерна, которое полностью очищено от оболочек. А в основном-то польза вся, по большей части, в оболочках.
А там... здесь оболочки сохраняются.
А здесь оболочки сохраняются.
А, просто перемалывают.
Да. То есть это цельные зерна практически, только они подверглись...
воздействие.
Да.
То есть мы амнистируем сейчас,
конечно.
Да?
Вот я даже больше скажу.
Овсянку быстрого приготовления.
Похоже, да.
Да, лучше позволить себе при отсутствии времени овсянку быстрого приготовления, чем остаться без завтрака.
Ой, я здесь с вами согласна совершенно.
Так, секундочку, а вот эти все-таки макароны вот быстрого заваривания, не будем называть бренд в эфире, но все понимают,
китайская лапша?
Да.
Разных типов. Знаешь, есть еще и картофельное пюре быстрого заваривания. Мне кажется, это просто...
Ну, там гораздо меньше полезных веществ. Биологическая ценность все-таки ниже, потому что там используется мука высшего сорта, это рафинированный продукт. В отличие от... каш быстрого приготовления. Очень много специй, глютамат натрия, мы все это знаем. Поэтому лучше все-таки, если есть возможность выбора, лучше отдать предпочтение каше быстрого приготовления.
А я сейчас ловлю вас на, так сказать, на слове и на ответвлении. Давай мы отдельно сделаем эпизод про разные пищевые добавки, которые про разные улучшители вкуса. Прямо отдельно об этом поговорим.
Да, да.
Потому что мы уже не первый эпизод, в котором эксперты обращают наше внимание на это. А мы с тобой никак эту тему не разобрали.
Отлично. Ну что ж, будем считать, что глобально мы углеводы амнистировали. Все опять-таки упирается в нашу личную ответственность.
Да.
И в то, насколько мы адекватно продумываем свой рацион. А так есть их не только можно, но и нужно. Я, кстати, целиком полностью с этим согласен. Если ты говоришь, что я там за последнее время снизил там какой-то вес, то я могу сказать, что я это делал, не прекращая поедание углеводов, в том числе хлеба.
Ну, правильных углеводов.
Ну, да, да.
Мы за хлеб, друзья мои, мы за хлеб.
А у нас в гостях была кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий
Юлия Чехонина.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Подписывайтесь на подкаст «Правда тела» и обязательно присылайте нам ваши вопросы, потому что наступают зимние времена, и наверняка вы не раз задумаетесь о том, как же правильно провести зиму для вашего тела.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда.